НИИ, Кузьке будет плохо. Совершенно невозможно было отдать чужим людям нашего Кузьку, которого в Китежграде знает каждая собака, которого доброхотные бабки кормят с ладони пшенной кашей, который всегда готов слетать тебе за папиросами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе тяжелую авоську, который привык к свободе, к доброму отношению. Нет-нет, это было невозможно. Тем более, что наши зоопсихологи уже давно познакомились с Кузькой, очаровались им и теперь прикидывали, как поделикатнее, здесь же на месте, ни в чем Кузьку не стесняя, провести его обследование. Без равнодушного общупывания, отрезания от него кусочков, просвечивания рентгеном и прочих штучек. Кузька прекрасно сошелся с Володей Почкиным. У них нашлось много общего, и если бы мы сейчас упустили Кузьку, Володя был бы безутешен и, возможно, оторвал бы нам головы.
«Грм!» — произнес Лавр Федотович. «Какие будут вопросы к докладчику?»
«У меня вопросов нет», — заявил Хлебоводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнаглел. «Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями. И больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводил тут нам тень на плетень. И потом я замечаю, что комендант развел у себя в колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что там у него семейственность, или он, скажем, взятки от этого крокодила получает. Но факт, по-моему, налицо. Крокодил с крыльями — самая простая штука, а возится с ним, как с писаной торбой. Гнать его нужно из колонии, пусть работать идет».
«Как же работать?» — сказал комендант, очень болевший за Кузьку.
«А так, у нас все работают. Вон он, здоровенный лоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить, или пусть камень грузит.
Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всех повидал, и крылатых, и всяких».
«Как же так?» — страдал комендант. «Он же все-таки не человек, он же все-таки животное, у него диета».
«Ничего, у нас животные тоже работают, лошади, например. Пускай в лошади идет.
Диета у него. У меня вот тоже диета, а я из-за него без обеда сижу».
Однако Хлебоводов чувствовал, что заврался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо. Да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебоводов сделал вдруг резкий поворот.
«Постойте, постойте!» — заорал он. «Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал?»
«Ну да, тот самый и есть».
«Это что ж, и меры, значит, к нему приняты не были?»
«Ты, товарищ Зубо, не выкручивайтесь. Ты мне прямо скажите, меры были приняты?»
«Были», — сказал комендант с горячностью.
«Какие именно?»
«Слабительного ему дали», — сказал комендант.
Видно было, что за Кузьку он будет стоять насмерть. Хлебоводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебоводов опять пытается навязать тройке несвойственные ей функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул: «Крокодил с крыльями? Ценно, очень ценно, огнемет!» И вновь заснул. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в биваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря. В эту минуту дверь распахнулась, и мрачный курьер, ни к кому специально не обращаясь, прохрипел: «Кому здесь почту сдать?» На огромном, как сковорода, лице Лавра Федотовича проступило ледяное изумление. «Почему нашей работе мешают?» — осведомился он ровным голосом. — «Товарищ Фарфуркис, в чем дело?»
— «В чем дело, товарищ Зубо?» — мгновенно остервенев, вскричал Фарфуркис. — «Что за безобразие?»
Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную, ногой захлопнув за собой дверь.
— «Безобразие какое!» — кипятился Фарфуркис. — «Наглость какая!» — «Уволить их обоих!» — кровожадно потребовал Хлебоводов. «Лезет, понимаешь, на заседание, как в нужник».
Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Федотовичу и принялся что-то докладывать ему на ухо.
«Вот оно», — шепнул мне Эдик, — «начинается». Фарфуркис и Хлебоводов, изнемогая от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами. Черты Лавра Федотча смягчились. «Все?» — с незнакомым выражением спросил он. «Так точно, как есть все», — с горячностью подтвердил комендант. Лавр Федотч горделиво поднял голову.